В публицистическом стиле мы встречаем также слова, которые имеют настолько широкое значение, что даже, ну, тоже опустошаются. Например, вопрос, мероприятие, ряд, определенный, отдельный, отдельные недостатки, определенные успехи. Так сказать, это ничего не сказать. И здесь тоже нужно стараться уходить от этих пустых слов. Вот смотрите, я читаю. Особо важное значение имеют вопросы питания в первые 10-12 дней. Вопросы питания. Но почему бы просто не сказать? Особенно важное значение имеет питание в первые 10-12 дней. Угу. Или большого внимания заслуживают вопросы технического оснащения производства. А я бы просто сказала, большого внимания заслуживает техническое оснащение производства. Без слова «вопросы». Так что у публицистического стиля есть свои достоинства, нам без него никуда, но, к сожалению, есть и свои недостатки, которые объяснимы, я думаю, тем, что тексты публицистические создаются в крайне сжатые сроки. То есть мне кажется, что журналисты работают, находясь в постоянном цейтноте. Нужно быстро выдать статью, нужно что-то там сказать в эфир, да. И поэтому нет времени для
продумать.
Да, для шлифовки своих текстов. Угу. Вот я думаю, что это одна из
для редакторской причин. Такой работы для должна быть. Вот иногда просто пишет журналист, да. Допустим, а времени для того, чтобы отредактировать, осмыслить какие-то вещи, не хватает. Действительно, да, вот конечно. Отсюда и возникают штампы.
Отсюда и возникают вот эти обороты. Следующий стиль на нашей повестке дня, выражаясь канцелярским языком, это религиозный или церковно-религиозный стиль. Я, Валентина Федоровна, сегодня не хочу о нем говорить в проброс между делом, потому
может
что...
Может быть, это отдельная
да,
тема.
Может быть, отдельную передачу сделаем, потому что это стиль для нас с вами дорогой. Да. Мы в рамках, можно сказать, плаваем в этом стиле. Мы слушаем храмовую проповедь еженедельно, мы читаем православную газету, слушаем православное радио, смотрим телеканал «Союз». Мы с вами можем по интернету послушать видеозаписи наших известных миссионеров и проповедников. И я думаю, что этот стиль настолько интересный, в особенности нам, православным, воцерковленным людям, что просто так, между прочим, говорить о нем не хочется. Но я только скажу несколько слов, что я уже упоминала о том, что этот стиль не изучался по понятным, как говорят ученые, экстралингвистическим причинам, то есть не собственно языковым, причинам социальным, что сейчас идет активное изучение этого стиля. Лингвисты обратили внимание на этот стиль. И действительно, здесь такой богатый материал для исследования. Я тоже немножко уже как-то приблизилась, что ли. Не хочу сказать, что я прямо исследую этот стиль, но на некоторые моменты я уже обратила внимание и несколько статей написала, и хочу продолжить эту работу, потому что действительно этот стиль дает очень богатую пищу, если можно так выразиться, для лингвиста. Но я здесь только скажу в рамках этой передачи о том, что помимо информативной и воздействующей функции. Помните, мы сказали, у научного, официально-делового, информативное, у публицистического плюс воздействующего, а у религиозного или церковно-религиозного, как его называют, есть и все эти три функции, все эти функции и информативные, и воздействующие, но еще и функция воспитания, воспитывать. Пастырь воспитывает своих прихожан, свою аудиторию в духе христианских заповедей. И, конечно, в этом одна из важных, важнейших специфических черт церковно-религиозного стиля. Ну и, наконец, мы подошли к разговорному стилю, которым мы все владеем, которому нас учить не надо. Если научному стилю, официально-деловому стилю нам нужно учиться, тем более нужно учиться стилю религиозному, публицистическому. И даже здесь не просто нужно учиться, а нужен определенный талант, то в разговорный стиль, как говорится, мы вырастаем сами. И когда,
кому что,
да,
дано,
кому что дано. И когда ребенок приходит в школу, поступает в первый класс, то он вот тут и начинается обучение грамоте. Я имею в виду не обучение тому, как грамотно писать, хотя это само собой, а грамоте в смысле умения читать и понимать тексты, и сочинять тексты. Это вот и есть обучение грамоте. И в этом процессе обучения грамоте, который растянется на целых 11 лет, большое место будет занимать обучение человека именно вот этим книжным стилем. А разговорному стилю его учительница не будет обучать, потому что он уже с ним готовенький пришел в первый класс. Разговорный стиль нам нужен, он необходим для непосредственного общения. Сфера его бытования – это разговор на бытовые темы, разговор вне официальной обстановки. Поэтому характерными чертами разговорного стиля является его непринужденность, неподготовленность или, говорят, спонтанность и, конечно же, отсутствие заботы о форме выражения. Когда мы говорим в быту, мы, пожалуй, не заботимся о форме выражения, ну или редко думаем об этом. И даже нам иногда лень вспомнить слово, которое нужно. И мы говорим, дай на что чайник поставить, или дай чем вытереться. Или используем какие-то эрзацы, такие заменители. Слушай, ты не видел, где вот эта пипочка лежала? Но что это за пипочка, можно понять только...
Догадаться
только благодаря ситуации. Для разговорного стиля характерна живость, экспрессивность, поэтому в этом стиле очень много слов с субъективно-оценочными суффиксами, слов просторечных, может быть, даже разговорно-сниженных, ну, безусловно, и разговорных тоже. Например, брякнуться, ледяшка, наболтаться, мультяшки, ни бы, ни мэ, жиру бесится, бедовая голова, или давеча, завсегда просторечные слова, или, как я уже сказала, эмоционально окрашенные слова, например, тетенька, мальчонка, духотища, родненький, старушонка, старушенце. И слова в переносном смысле мы тоже довольно часто используем в разговорной речи. Ну вот, Валентина Федоровна, я хочу сказать о переносном словоупотреблении, которое очень украшает нашу речь. Допустим, я могу слово «умный» или «умница» произнести с такой интонацией, что у этих слов будет обратное значение. «Ну ты умница». Или вот помните, как в басне Крылова, обращаясь к ослу, говорит персонаж: «Отколи умная бредешь ты голова?» Для нас осел символ глупости, но когда мы говорим «отколи умная бредешь ты голова», то, конечно, здесь и ирония, это
окраска другая,
да, употребление совсем слова в переносном значении. В разговорной речи, как мы знаем, у нас очень много междометий: ой-ой-ой-ой, о-хо-хо-хо. Мне очень нравятся междометные глаголы, которые делают нашу разговорную речь экспрессивной, например, бац, бряк, бултых. Ну и вообще глаголов очень много в разговорной речи. Ситуативность. Вот тоже одна из главных примет разговорной речи. И я сейчас вот приведу такой пример, извлеченный мной из контекста, из ситуации. И о чем идет речь, мы понять не сможем. Например, еду себе я, значит, никого не трогаю, а тут бах. И что это бах, можно понять, ну, поймут только участники этой ситуации, потому что они в нее погружены. Ну и, конечно же, надо заметить, что именно в разговорной речи, в устном общении большую роль играют паралингвистические средства речи, или их еще называют невербальными, то есть несловесными. Это мимика, жесты, интонация. Может быть, Валентина Федоровна, мы как-нибудь с вами посвятим передачу разговору о жестах.
Да.
Ведь это очень интересно, ведь все жесты, каждый жест имеет значение. И есть прямо монографии, написанные семантики жестов.
Так можно даже, вот психологи даже на этом строят тоже научные теории, гипотезы.
Да, конечно. И вот все эти жесты, мимика, интонация, то, что я сказала, называется несловесными, невербальными компонентами общения, они играют огромную роль, важную роль в нашей устной разговорной речи. Сейчас я хочу привести пример из книги Светланы Алексеевич «У войны не женское лицо». Автор этой книги в течение нескольких лет общалась с женщинами-участницами Великой Отечественной войны. Она записывала эти беседы на магнитофон, а потом, самые интересные, она опубликовала. И в ее книге сотни рассказов, вот именно рассказов женщин, которые участвовали в войне. Я привожу этот пример для того, чтобы показать. Вот диалог, вот разговорная речь. Итак, рассказывает, вспоминает одна женщина, которая была санинструктором танкового батальона. «Солдаты, глядя, что мы такие молодые девчонки, любили подшутить над нами. Послали меня однажды из медсанвзвода за чаем. Я прихожу к повару. Он на меня смотрит. Чего пришла? Я говорю, за чаем. Чай еще не готов. А почему? Повара в котлах моются. Сейчас помоются, будем чай кипятить. Я приняла это вполне серьезно, взяла свои ведра, иду обратно. Встречаю врача. «А чего ты пустая идешь?» Я отвечаю: «Да повара в котлах моются, чайник готов». Он за голову схватился: «Какие повара в котлах моются?» Вернул меня, выдал хорошенько этому повару, налили мне 2 ведра чаю. Несу чай, а навстречу мне идут начальник политотдела и командир бригады. Я тут же вспомнила, как нас учили, чтобы мы приветствовали каждого, потому что мы рядовые бойцы. А они идут 2. Как же я их 2 буду приветствовать? Иду и соображаю. Поравнялись, я ставлю ведра, обе руки к козырьку и кланяюсь одному и второму. Они шли, меня не замечали, а тут остолбенели от изумления. Кто тебя так учил честь отдавать? Старшина учил, он говорил, что каждого надо приветствовать, а вы идете 2 вместе, ну и так далее.
Ну вот смотрите, интересная ситуация.
Да, интересно. Если мы, ну так сказать, этот диалог будем причесывать и уберем отсюда девчонки, да, вот разговорная, скажем, девушки, или выдал хорошенько этому повару, ну что выдал, ну наказал, там отругал, иду я и соображаю. Вместо разговорного «соображаю» я бы написала, желая поредактировать, причесать это дело. Иду я и думаю, да. Или вот они остолбенели от изумления, я бы написала, они удивились. Вот, ну и так далее. Если бы я убрала все эти такие характерные приметы диалога, разговорной речи,
то пропало бы,
конечно, да, пропало бы. Да, в первую очередь, мне кажется, Валентина Федоровна, пропал бы эффект достоверности,
да.
Потому что ведь мы в разговорной речи не говорим так, как, скажем, когда я читаю
лекцию студентам. Как пописанному говорят, да.
Как пописанному, да. Говорит, как чай пьет. Я даже еще вот такое выражение слышала, да. Говорит, как чай пьет. Вот. Так что, видите, вот разговорная речь – это очень интересная вещь, разговорный стиль. И здесь очень много экспрессивных таких элементов, которые эту речь делают выразительной, запоминающейся. И здесь у нас непроизвольное внимание возникает. То есть нам не надо напрягаться, чтобы внимательно слушать. Здесь интересен и сюжет, и композиция, и вот эти слова разговорные. Так что...
Причем стиль-то может быть разный, так сказать, разговорный. У одного человека так,
да.
Один так говорит, другой
да,
так.
Конечно.
То есть тут...
Иногда бывают такие мастера устного слова,
да.
Что прямо слушал бы и слушал, и заслушался.
Да, а одинаково ведь мы не,
да,
не говорим,
да.
Одинаково.
Ну вот это и есть речевой паспорт говорящего. У каждого из нас свой паспорт. И это очень хорошо, что мы такие индивидуальные. Но ведь, видите, сейчас есть такая тенденция, что даже есть понятие речь усредненного носителя. Угу. Это очень плохо, когда мы все начинаем говорить одинаковым языком, вот используем вот эти канцеляризмы, какие-то уже шаблоны, когда нам лень проявить какое-то творчество, мы все бежим, спешим и как-то так говорим невыразительно, не ярко, невкусно. Вот. А есть люди, которые говорят очень-очень вкусно.
Ну, такие люди, они очень хорошие рассказчики, как правило,
конечно.
Бывают.
Это ведь даже это дар особый быть тут рассказчиком.
Можно передать какой-то сюжет такими вот словами, которые усредненными, как вы говорите, а можно с каким-то ароматом вот своим,
конечно,
передать это.
Да.
То же самое получится разные рассказы.
Конечно. Да, я так думаю. Согласна с вами, Валентина Федоровна. Итак, мы приближаемся к концу нашей беседы, потому что я, собственно говоря, краткую характеристику стилям дала. Но вот в конце я хотела бы еще раз подчеркнуть, что важно нам знать о стилях и важно знать об их приметах основных, потому что в таком случае мы сможем соблюдать одно из тоже важнейших требований, предъявляемых к образцовой речи, это требование уместности. Речь должна быть правильная, да, точная, да, выразительная, да, но она должна быть также и уместной.
Ну да, если мы заговорим канцелярским стилем где-нибудь в магазине,
да,
при покупке картошки,
это будет по меньшей мере смешно.
Шок.
Вот и в подтверждении тому, что вы сказали, Валентина Федоровна, я и хочу такие 2 примера привести. Итак, первый пример. «Уважаемый Виктор Иванович, довожу до вашего сведения, что не смогу прибыть к месту назначения в указанный вами срок и приступить к исполнению своих служебных обязанностей, так как состояние моего здоровья ухудшилось. Я остро нуждаюсь в лечении. Прошу предоставить мне отпуск за свой счет. Ассистент Сидорова». А теперь об этом же, но в другом регистре. «Милый Витюша, Прости, что огорчаю тебя, но я не смогу приехать, когда ты хочешь, и выйти на работу. Я устала, как собака. Чувствую себя отвратительно, еще хуже, чем раньше. Буду просить дать мне отпуск, чтобы подлечиться. Хоть бы дали, пусть и без оплаты, это не беда. Целую, твоя Галочка». Ну вот, понятно, что первый текст написан в официально деловом стиле. Ассистент Сидорова пишет какому-то Виктору Ивановичу, наверное, ее руководителю. Но вряд ли бы она могла написать ему «Милый Витюша», да, или «Целую, твоя Галочка». А второе письмо – это разговорный стиль, его письменная форма. Кстати, мы не сказали о том, что разговорный стиль, он может, конечно, как правило, в устной форме существует, но может быть и в письменной интерпретации бытовать. Это записки, дружеские письма, какие-то личные такие послания. Угу. Так вот, это вот как раз такая письменная фиксация разговорного стиля. Ну, я думаю, что даже не лингвист, даже не специалист может указать нам и на приметы разговорного стиля, и на приметы официально-делового. В письме дружеском «Милый Витюша» были какие слова? «Милый Витюша, прости, огорчаю, целую, Галочка» или разговорные слова и выражения «устала, как собака», «не беда, не горюй, подлечиться бы». Угу. А в официальном, конечно, довожу до вашего сведения, уважаемый Виктор Иванович, приступить к исполнению служебных обязанностей
не
и
могу,
так далее.
Да.
Не могу и так далее. Вот мы должны этому учиться. Я думаю, что, простите, что я повторяюсь, но всякий человек, которому дорог его родной язык и который заботится о своем речевом паспорте, он должен все-таки понимать, в какой ситуации можно этот стиль использовать, а в какой этот. И вот мне нравится вот такой пример. Смотрите, двое спорили. «Я не могу относиться серьезно к тому, что говорит этот белобрысый юнец», — сказал один. «И напрасно», — возразил другой, — «доводы этого белокурого юноши весьма убедительны».
Угу,
то есть один
угу.
называет этого человека белобрысым юнцом, а другой — белокурым юношей.
Ну, то есть один как бы уничижает человека,
а
другой его возвышает.
Да, возвышает. Вот, это тоже к вопросу о стилистической дифференциации языковых средств, к вопросу о том, как мы их выбираем. А это очень важно. Ну и совсем уже в завершении нашей беседы, Валентина Федоровна, я хочу привести пример из рассказа Татьяны Толстой. Рассказ называется «Сомнамбула в тумане». В этом рассказе, в таком ироничном, говорится об одном старичке, которого, сейчас я использую выражение из разговорного стиля, ушли на пенсию. Или, как еще говорят, подсидели. Mm-hmm. И вот этот старичок, ученый, зоолог, всю жизнь писал статьи о животных в научные журналы, писал монографии. Теперь он пытается остаться в профессии и пишет эти же статьи, но для детей, там, для mm-hmm. пионеров, для, как она пишет, неразвитые пионерские головки. Ну, давайте обратимся, mm-hmm. посмотрим, что у него получается, у этого старичка.
Mm-hmm.
Я цитирую. В кабинете тишина, запустение, рассыхаются полки, пылятся энциклопедии, справочники, пожелтевшие журналы, пачки с оттисками чьих-то статей, все ненужное, слежавшееся, остывшее. В уголку некрополя, как одинокая могилка, папин стол, стопка бумаги, экземпляры детского журнала. Папа пишет для детей, папа втискивает свои многолетние знания в детские головки. Папа приноравливается, садится на корточки, становится на четвереньки. В кабинете возня, восклицания, всхлипы, треск разрываемой бумаги. Лора, это его дочь, выметает клочки. Ничего, сейчас успокоится, сейчас все получится. Сегодня у папы волк. Папа борется с волком, гнет его, ломает, втискивает в подобающие рамки. Вот эти клочки, которые уже черновики. Волк. Canis lupus. Пищевой рацион. Пищевой рацион волка разнообразен. Волк имеет разнообразный пищевой рацион. Грызуны и домашний скот. Но это тоже не очень-то его удовлетворяет. Вот еще один вариант. Разнообразен пищевой рацион серого. Тут тебе и грызуны, и домашний скот. Еще один вариант. Да чего ж разнообразен пищевой рацион волчка серого бачка. Тут тебе и заиньки, и кудрявые овечки. Но мы видим, когда, что вот он не может этот тон нащупать, и сначала, вот видите, вол, канис люпус, пищевой рацион, канис люпус, это латинский термин, и вот он пытается найти, нащупать этот верный тон, но я думаю, что ему так это и не удается, потому что волчка серого бочка, даже и в научно-популярном подстиле, это очень смешно, такое фольклорное выражение, и суффиксы эмоциональной оценки, субъективной оценки, заиньки, кудрявые овечки.
Ну и завершение. Бедные овечки
и вообще бедный папа, который... А вот еще шедевр, это тоже этого же папы. Я продолжаю цитату. «Папа хороший, смирный, папа что надо, папа при деле. Сидит в своем кабинетике, ни во что не вмешивается. Грызет шоколадку, статейки сочиняет впрок на зиму». Вот статейка. «Любит лесной хозяин полакомиться многокостянковыми и покрытосеменными. А как задует сиверко, как распотешится лихое ненастье, резко замедляется общий метаболизм у Топтыгина, снижается тонус желудочно-кишечного тракта при сопутствующем нарастании липидной прослойки. Да не страшен минусовый диапазон Михаила Ивановичу, хоть куда волосяной покров, да и эпидермис знатный». Это уже про медведя стало быть.
Я поняла.
Ну, конечно, звучит как пародия, собственно, пародия. И есть пародия. Но если задать себе вопрос, а как пародия создается и какова ее природа, то мы получим ответ. Это когда содержание не соответствует форме, когда мы не смогли нащупать верный тон и выбрать верный стилистический регистр. Вот на этой веселой ноте я бы хотела, Валентина Федоровна, закончить нашу беседу и призвать наших слушателей.
А вообще, да, призывать
полюбить наши стили.
Еще раз призовите, может быть, да если
призываю.
Есть у кого-то вопросы.
Да, пусть, если пусть, есть у вас вопросы или пожелания, вот вы бы хотели, чтобы мы о чем-то поговорили с Валентиной Федоровной в нашей передаче, то пишите, звоните на радио или по телефону, который я дала, 343, код города, 269-30-36, Наталья Александровна Дичкова. Ну и, конечно, дорогие радиослушатели, я приглашаю вас к нам в институт.
Да, еще раз приглашайте в институт.
Еще раз приглашаю, приходите на дневное, вечернее и заочное отделение.
Продлен набор.
Срок мы продлили, мы объявляли, что документы будем принимать до 30 июля, но теперь мы продлили до 15 августа, у нас еще есть места, поэтому
абсолютно
приглашаем.
Абсолютно бесплатное образование. Серьезное и очень глубокое образование. Мы об этом уже с вами говорили,
да,
буквально в минувшей вот передаче.
Да.
И действительно, можно только порекомендовать тем, кто хотел бы получить серьезное
образование. Да, приходите, конечно, на дневное, на вечернее, на заочное. Учитесь бесплатно. Институт создан был при монастыре, теперь он стал епархиальным по благословению нашего владыки. Вот. Находится он в центре города, Карла Маркса, 12. Ну, мы как можем создаем там такую уютную домашнюю атмосферу. Преподаватели у нас очень хорошие, все преподаватели верующие, выцерковленные люди.
Верующие и очень высокопрофессиональные люди, я бы сказала, потому что преподают не только в миссионерском институте,
и
опыт работы в других вузах тоже очень богатый.
И батюшки у нас хорошие, Валентина Федоровна, тоже преподают.
Приглашаем всех в Миссионерский институт.
Да.
Спасибо. Я хочу поблагодарить Наталью Александровну Дичкову, которая сегодня была у нас, и мы говорили о
функциональных
стилях. Да, функциональных стилях русского языка. Ну, о чем будем говорить в следующий раз? Вот лично мне бы было интересно действительно о языке пародии, вот, допустим, поговорить, или там драмы, или мелодрамы, там, ну, не знаю.
О художественной речи,
о художественной речи,
ну, да,
было бы интересно.
Ну, то есть
может,
уже
там же примеров можно много массу привести. У нас же такие писатели вообще есть интересные. Тот же Зощенко, не знаю, вот я читаю, не могу без смеха его читать рассказы. Так что Наталья Александровна Дичкова, ректор Миссионерского института, она профессор и она же доктор филологических наук. Спасибо вам большое, Наталья
Александровна.
Спасибо, Валентина Федоровна. До свидания.
До свидания.